Радиопрограмма «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
Уважаемые радиослушатели, мы поздравляем вас с Днем Защитника Отечества. И в преддверии этого праздника у нас в гостях Владимир Давыдов. Владимир – человек очень необычный для христианина профессии. Он служитель закона, офицер спецназа, один из тех, кому Господь вложил в руки меч.
Добрый день, я рад приветствовать вас здесь. Бог доверил мне быть тем жезлом, который Он избрал. И написано в Библии, что не напрасно слуга носит меч. И каждый из нас хотел бы видеть, может быть, где-то в судах, в правительстве, среди милиции, людей, которых можно действительно называть офицерами, людей, которым можно приписать такое качество, как честь, достоинство, людей честных, людей с совестью. Но почему-то вот христиан там вообще-то маловато. И я думаю, вино всему, как может быть, отношение христиан, вообще к такого рода служению. И я благодарен Богу за то, что я оказался на том месте, на котором оказался, потому что я верю, что это была воля Божья. Я уже не буду сейчас об этом говорить, как Бог меня туда привел. Это все было по молитве. То есть меня туда привезли, оставили, сказали, вот, это тот, кто вам нужен. Мне сказали, это вот те, кто тебе нужен. Оставайся здесь. И меня так приняли, в общем-то. Не буду уже в подробности вникать. Но хотел бы вам рассказать один случай. Вообще цель моя здесь – это слава Божья. Я всегда прихожу в церковь для одной цели, для того, чтобы Иисус был прославлен. И я считаю, что тот случай, который Бог совершил в моей жизни, это действительно достоин великой славы, потому что мы очень много слышали, как Бог совершал славу в Израиле, как Он побеждал числом 300 по 10 тысяч. То есть мы это читали, это было в истории, и мы воспринимаем по большей степени как историю, да, мы все в это верим, но когда ты переживаешь как бы в своей жизни, когда не ты сам воюешь, а Бог за тебя, и когда слава не тебе, а Богу, то это совершенно другое. Мы были в Крылоюрте, есть такое село в Чечне, это где-то за 18 километров от Грозного. И это было как раз то время, когда войска фактически стянули уже к Грозному, и нам доверили один из оперпостов. Но в принципе, вот на пути в сторону Моздока, мы был один-единственный серьезный так укрепленный пост, потому что все остальные стягивались обычно кверху на ночь, а нас уже никак не обойти. Справа горы, слева горы, то есть тут мы только на дороге. И вы знаете, были такие вот ситуации, когда там по 15, по 10 человек прорыв. Всегда это как бы сообщалось по радиостанции. Мы всегда были в курсе всех этих событий. Но однажды было нечто необычное. Как-то вот обстановка нагнетенная в этот день была. Нам сказали, ребята, готовьтесь, в вашу сторону идет около 1000 человек. Группа прорвалась, боевиков. Направляются в вашу сторону. То есть свернуть некуда. Вокруг горы. И ни один разумный человек вообще в горы не пойдет. Там зима как раз была. Просто там ни еды, ни возможности спрятаться где-то, скрыться, потому что зелени там нет зимой. Тоже снег кругом. И естественно, у них один был путь фактически через нас. Но что такое 1000 человек по сравнению с 45? То есть мы рассчитывали на очень короткий бой, потому что у нас было только легкое вооружение. У нас были самый тяжелый автоматический гранатомет у нас был. И все находились в таком немножко как бы волнении, потому что все понимали, что если что-то будет, а все ждали этого, то это будет неравный бой. И тогда в этот момент по времени, как мы посчитали, примерно это время могли преодолеть где-то за час максимум, ну, хорошим марш-броском до нас напрямую. И вот после развода я должен был заступить на службу на 3 часа, и это должно было произойти как бы в мою смену. То есть каждый продолжал нести свою смену. Я вышел, и тогда я просто, как всегда, остановился и сказал, Господь, ну, меня, конечно, честно скажу, вот, все-таки страх, переживание какое-то было, хотя вроде и воин, и уже не первый год, и не такое бывало тоже, всякие переделки. Но тут, знаете, было как-то особое состояние. Я не мог себя представить стоящим перед чужими матерями и объясняющим им такую простую вещь, почему я живой, а они умерли. Потому что я не верил. То есть невозможно человеческим разумом было понять, как это можно было бы этого миновать вообще. И тогда я начал молиться. Я сказал, Господь, я не верю, что ты привел сюда, чтобы мне отсюда уехать в консервах, ну так между собой цинки называли. Но я тебя прошу об одном, чтобы эти 45, которых ты привел со мной, чтобы они остались все целы. Я считал, что я поставил Богу невыполнимую задачу тогда. Я не понимал, как это можно было сделать на тот момент времени, но у меня оставалась какая-то надежда. У меня жена была в положении еще, и я почему-то ждал дочь. Я сказал, Господь, если у меня родится сын, я назову его в честь того, что ты был с нами, когда мы выйдем все 45 отсюда. И Проходит 3 часа, ничего не происходит. А за это время как раз с восточной стороны от меня начали загораться, как мы их называли, люстры. То есть минометчики стали освещать территорию, и там началось бой. Сердце вообще растаяло. То есть думаю, так, оттуда прорываются, с востока прорываются, думаю, сейчас кольцо зажмут, и все. Любой военный человек как бы понимает, что это такое. Это очень серьезно. Шансов в моем сердце уже не осталось для того, чтобы что-то такое произошло сверхъестественное. Но молиться я тоже больше уже не мог. У меня горло тогда пересохло, как сейчас немножко. То есть слова были все сказаны, мне оставалось ждать. Я пришел обратно, меня сменили, я сдал пост. Все сидели в такой напряженной обстановке, как бы вот все сидя там в броне, в сферах, автомат между колен. Я посмотрел на ребят, сказал: «Господь, бой я не просплю. Праведному ты своему даешь сон». И лег спать. И лег с такой мыслью, что вот сейчас глаза закрою, и толкнут, и скажут: «Пошли», и все. И подорвусь, и пойду, и там все как положено будет. Но открыл я глаза не из-за того, что как бы меня толкнули. Открыл глаза из-за того, что свет начал попадать сквозь завесу мне на глаза. Я как-то так удивленно проснулся. Свет. Все сидят в точно такое же положение, как мы сидели, когда я закрыл глаза. То есть уже ночь прошла, и все сидят по-прежнему в ожидании чего-то. Я спросил: «Что случилось?» «Ничего не случилось». Я говорю: «Как ничего не случилось? Совсем?» Говорят: «Ничего не случилось». А все это время рядом на востоке ущелье шел бой. И вы, наверное, многие слышали об этом, когда чеченцы, они просто завернули буквально. Вот прорыв, в принципе, был в нашу сторону. Но что их повело туда, в ту сторону, это я не могу вообще понять это с точки зрения тактики. Там до нас, это, оказывается, было минное поле еще с первой чеченской войны. Там чеченцы минировали, потом наши минировали, потом опять чеченцы минировали, потом опять наши минировали. То есть там уже ни одной карты не осталось, кто как, где мины вообще расположены. Никто уже забыли все, но знали, что там очень хороший запас. И вот тогда там полегло около 200 человек, это как бы вот официальные цифры такие, чеченцев именно. Они попали как раз туда, и там еще оказались наши минометчики, которые подсвечивали, и фактически там уже расстреливали справа и слева. То есть я просто увидел вот в своей жизни, знаете, то, как мы, люди, иногда пытаемся понять, как Бог может что-то сделать, и мы не понимаем. Мы пытаемся своим умом дойти до чего-то, но слава Божья, она сверх нашего понимания. И мышца Господня, она сильнее любого человека, держащего меч на поясе. Ну, вы знаете, все равно доброе сердце и верное сердце, оно не помешает государству, я думаю, с мечом на поясе. Вот. И да будет вся слава Господу за то, что Он делает в нашей жизни. И я верю, что в нашей стране будет как можно больше и военных, и милиционеров со званием христианин, самым главным званием. Насчет сына. Мне на следующий день пришло письмо. Жена написала: «Я ездил на УЗИ, будет сын». Я был в шоке. Но, вы знаете, я немножко такой человек, опять-таки, я говорю, я не совсем так всегда такой был смелый. Я написал: «Ну, жена, давай назовем Святославом». Ну, что-то такое похожее. Просто я побоялся, честное слово, имя необычное. Когда приехал домой, вернулся, жена 3 дня молчала. Я, как бы, ничего серьезного старалась не говорить. Через 3 дня она все-таки сказала. Мы шли по городу: «Слушай, ты насчет Святослава серьезно решил?» Ну, все, у меня уже тут оборвался. Я думаю, уже если это забракует, все, как я пред Богом буду выглядеть? Я говорю: «Хорошо, что ты предлагаешь?» Она говорит: «Ну вот не знаю, но мне, говорит, имя Иммануил, говорит, нравится». И вот, знаете, мы стояли на перекрестке, я прямо там посреди перекрестка: «Господи, всякий человек лжив, ты праведен». И я там же стоял и каялся, и каялся, и каялся. Я не знаю, жена вообще понимала, о чем речь, но потом я ей уже, конечно, все это объяснил, что было на самом деле, что я пообещал Богу, и что у нашего сына как бы нет, в принципе, другого шанса называться по-другому. Слава Богу.
Владимир, скажите, пожалуйста, а вам приходилось во время ваших командировок беседовать с местными жителями о Господе нашем Иисусе Христе?
Там была ситуация очень интересная. Вы знаете, у меня, как любого военного, в принципе, мы когда поехали, была определенная обработка психологическая, но я думаю, что она пошла не на пользу, потому что, вы знаете, когда я туда приехал, я почувствовал, что что-то не так. То есть присутствовал определенный страх. И всегда в голове звучало такое: они тебе улыбаются в лицо, но когда ты повернешься к ним спиной, жди ножа. Было время, я боролся там. У меня как-то вот уже, когда вот эти все, знаете, тяжелые времена, скажем, вот все вот эти войны, там все вроде немножко улеглось, как-то начал задумываться. Неправильно это все. Почему, думаю, у меня к этим людям неприязнь? А они вот буквально, они, знаете, у нас комендатура стояла, и вот тут дома вот прямо натыканы, вот эти чеченские. Они живут, они ходят к нам. Мы тут одно время как бы им это даже, я уговорил там одного раздать пшеницу. Я говорю: «Слушай, что гниет? В мешках лежит, валяется ничья». Я говорю: «Давай раздадим». Он инициативу подхватил. Я говорю: «Мирное население», я говорю, «за одним и вроде успокоится». Раздали. И тут, вы знаете, чувствую, ну почему боязнь, почему страх? Пошел в магазин, там у них молоко продавали, повод хороший появился. То есть у меня принцип такой: если я что-то боюсь, я иду наоборот и делаю. Я пришел в магазин, я говорю: «Мир вам, тишина». Ну ладно, купил молоко, обратно вернулся. И так где-то неделю ходил, мир вам, мир вам. Потом думаю, ну все-таки как цинично. То есть человек с автоматом заходит и говорит мир. На свой страх и риск оставляю автомат в комендатуре. Пистолет на ночной кобуре закрыл, захожу. И уже во все горло. Мир и благодать вам от Господа Иисуса Христа. Они, что? Я говорю, мой Господь повелел мне, когда я вхожу в дома, к другим, говорить им мир и благодать. Если они примут, то на них останется. Если нет, то вернется к вам. Они принимаем, принимаем. И, знаете, вот с этого как бы вот начались мои отношения с чеченками тогда, вот с женщинами. Потом получилось так, что, в общем-то, слава пошла быстренько так. У меня бабушка одна выходит, говорит, сынок, зачем тебе в магазине молоко покупать? Я, говорит, его туда ношу, ты его оттуда носишь. Мой дом ближе, заходи, бери, говорит, даром. Я говорю, я даром не могу. Я говорю, вы доете, вы работаете, у вас денег нет, у меня есть, говорю. Давайте я буду покупать. Сошлись на том, что я стал покупать по минимальной цене, но стал покупать. У них и каждый раз, когда я заходил, я чувствовал, что как бы все дальше и дальше и дальше ухожу от комендатуры. И, знаете, однажды меня все-таки говорят, заходи. Сидит бородатый дядька, дверь открывается. Я говорю, тетя Тамара, говорю, здесь? Заходи. Я зашел. Он говорит, не бойся, говорит, у нас гостей вообще-то не убивают. Я говорю, я не боюсь, со мной Господь. Он, садись. Я сел, разделил там с ними трапезу, сидели, ели. И, вы знаете, что-то побудило меня тогда действительно говорить о милости Божьей. Они очень много говорили о том, что Аллах много милостив. Я не стал ковырять как бы больные раны, но я сказал, да, вы знаете, Аллах милостив. Я верю в единого Бога. И этот Господь, Он милость свою пролил 2000 лет назад. Сегодня милость уже дана людям. Мало того, что мы говорим о том, что у Него есть милость, но сегодня есть милость, и эта милость называется Иисус Христос. Тот, кто был отдан за наши грехи. Как меня понесло, я не знаю. Но когда я уходил оттуда, за мной уже шло человек 5, наверное, 6. У них большие дома, несколько семей там. Зять, свекровь, сын, брат. Уже они выходили, говорили, приходи еще завтра за молоком, еще поговорим. И вы знаете, я почувствовал, что я настолько как бы прилепляюсь к этим людям. А до этого, еще вот я немножко пропустил, вот всему этому предшествовало то, что когда мы выходили однажды из магазина, со мной шел неверующий человек. Ну как они все у меня на работе знают то, что Бог есть. То есть, ну просто они не живут как верующие. Так они почти немножко недалеко от Царства Божьего все. И он говорит, вот слушай, вот обратил бы ты их в нашу веру. Я говорю, не могу. Он говорит, как? Ты, говорит, ты не можешь. Ты что, говорит, ты нам тут на работе, говорит, что ты рассказываешь, а их не можешь обратить в нашу веру, говорит. Я говорю, не могу. Он говорит, почему? Я говорю, ну для этого им нужно, чтобы пришел сам Христос. И тогда, говорю, когда они его увидят, они поверят. И вы знаете, для меня это было как вот знамение. То есть, как будто бы Господь как бы дал зеленый свет, сказал вперед. И вот после этого я действительно стал уже с дерзновением вот так вот ходить. Потом я получил, правда, это самое нагоняет командира за то, что я хожу один и без автомата. То есть, как-то до него дошло это, значит, это сведение. Я пообещал, что буду ходить с автоматом. И он сказал, нет, бери еще одного с собой. То есть, нашлись, в принципе, ребята, которые тоже не устали от этой, знаете, вот боязни, от страха. Всегда, вы знаете, ненависть вызывает страх. Когда ты любишь человека, ты его не боишься, понимаете? И один проповедник говорил, что невозможно человека ударить, не имея ничего личного внутри, можно. Знаете, честно говорю, просто можно. Когда ты не ненавидишь человека, и ты стараешься с минимальным причинением вреда этому человеку сделать так, чтобы закон, который призван к тому, чтобы внести благо в жизнь этого человека, он начал в его жизни функционировать. И я верю, что мы вошли туда, мы лично, наш отряд, не для того, чтобы ломать, убивать. Там до нас уже этого наворочено было от и до. Я очень надеялся на то, что мы сможем восстановить законный порядок. Я очень надеялся на то, что мы сможем вернуть людям веру в справедливость российского закона. И эта надежда, она каждый раз сопровождала меня, когда я ехал туда. И вы знаете, очень тяжело всегда видеть, когда у людей есть что-то личное, когда они едут вот на такие вещи. То есть, когда человек едет, вот допустим, и он нагоняет себя, он, ох, эти чеченцы, ненависть так и прет. То есть, дух Каина присутствует. И вот эти люди, они не могут исполнить закон. Понимаете, эти люди, они действительно едут убивать. Человек-убийца, когда мы имеем в себе природу вот эту человека-убийцы, а не тогда, когда в нас есть Божья любовь. Тогда мы не человек-убийца, тогда мы верные исполнители закона, порядка. И вообще, Господь, я верю, что поставил каждого на свое место, чтобы он с одной целью там был, чтобы люди там видели Христа, где он находится. Это намного более ценно в глазах Божьих.
Господь, молю Тебя я в этот час, час трапезы завета званной. Лишь только ты для нас луч света среди тьмы туманной. Молю тебя за братьев и сестер, что здесь со мною Бога славят. Еще прошу, ты обрати свой взор на тех, кто Господа не знает.
Молю тебя, Господь от всей России, прошу тебя, дай мудрости, дай силы. Молю тебя, прошу о покаянии.
Приди, Иисус, приди во всем сиянье.
Молю тебя, Господь от всей России, прошу тебя, дай мудрости, дай силы. Молю тебя, прошу о покаянии.
Приди, Иисус, приди во всем сиянье. Приломим хлеб и чашей обнесем, завет Господний мы исполним. Построим дом, пусть Бог пребудет в нем, пусть сердце Дух Святой наполнит. Тернистый путь ведет из мы во свет, мы все пройдем, преодолеем. Иисус наш Бог, другого Бога нет, то истина всего сильнее.
Молю тебя, Господь от всей России, прошу тебя, дай мудрости, дай силы. Молю тебя, прошу о покаянии.
Приди, Иисус, приди во всем сиянье.
Молю тебя, Господь от всей России, прошу тебя, дай мудрости, дай силы. Молю тебя, прошу о покаянии.
Приди, Иисус, приди во всем сиянье.
Книга пророка Исаии, глава 36. «И было в 14-й год царя Езекии. Пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи, и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Илияким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму: пред сим только жертвенникам поклоняйтесь. Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней, можешь ли достать себе всадников на них? Итак, ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесниц и коней. Да разве я без воли Господней пошел бы на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне: пойди на землю сию и разори ее. И сказал Елиаким и Севна, и Иах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене. И сказал Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя. Доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя сирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание: не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иах, сын Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака. Именно с этого отрывка из Библии начинается проповедь пастора Игоря Валентиновича Цыбы «Корень внизу, а плод вверху». Запись сделана на богослужении 12 октября 2003 года.
В этой главе мы очень ясно видим, что враг обложил Израиль со всех сторон, и враг требует Израиль сдаться. Враг требует, говоря: на кого вам надеяться? Неужели вы надеетесь на своего Бога? И пусть царь Езекия даже и не пытается вас успокаивать. И вот что происходит дальше, мы почитаем еще немножко. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господен. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сына Амосову. И они сказали ему: так говорит Езекия: день скорби и наказания и посрамления день сей. Ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Дальше в этой главе говорится о том, как царь Иезекия, придя в дом Господний, склонился перед Богом и показывал вот это богохульное письмо, которое Рабсак написал ему, где были сплошные угрозы и поношения. Он говорил: «Господи, преклони ухо Твое и услышь, Господи, воззри, посмотри на слова этого человека, который так поносит Тебя, Бога Живого». Это действительно правда Божия, что никакой народ не смог устоять, и все божества этих народов были забраны от них. Но, Господи, ведь Ты не такой Бог. Эти боги были идолы, а Ты, Господь, землю и небеса сотворил. И в 20 стихе сказано: «И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господь, Бог один». И вот дальше приходит пророк Исаия и говорит вот этому воителю, который нападал на Израиль, такие слова с 29 стиха: «За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебе назад тою дорогою, которой ты пришел. А тебе, Иезекия, знамение: ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и сажайте виноградные лозы, и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудином остаток пусть опять пустит корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это». И дальше рассказывается о том, как вышел один лишь ангел Господень, подошел к этому ассирийскому воинству и поразил 185 тысяч человек. И когда встали поутру, израильтяне увидели, что там все тела мертвые. А сам царь ассирийский вернулся в свой город и был убит там у себя. Слово Божие исполнилось. Но я хочу еще раз обратить внимание на эти слова, которыми Бог ободрил Израиль. Он сказал: «Не бойтесь, что вы уцелеете, и вы опять пустите корни внизу и принесете плод вверху». Может быть, это пространный рассказ, но я хочу заострить ваше внимание вот именно на этой последней фразе: «Корень внизу и плод вверху». Я так и называю тему сегодняшней проповеди: «Корень внизу и плод вверху». Мы вернемся к этому рассказу несколько позже, но я хочу немножко поговорить о корнях сейчас. Это, наверное, очень важно. Сегодня, когда я открыл симфонию, я увидел, что в Библии очень много раз используется слово «корень». Вообще, она многократно приводит нам образ корня, укоренения. Действительно, когда мы смотрим на землю, на мир, смотрим на деревья, мы понимаем, мы все люди, имеющие какое-то знание, мы давно понимаем и знаем, что жизнь растения, жизнь дерева, она полностью зависит от состояния его корней. Может ли оно питаться, это дерево? Будет ли оно стоять, выдерживая натиски и бури? Не буду затягивать ваше внимание сейчас или, скажем, говорить много, но сразу скажу, что так же это и о нашем духовном состоянии. Мы тоже должны иметь определенные корни в нашей жизни. И вот то, насколько мы укоренены в вере, насколько мы сплетены с Богом, насколько глубоко наше внутреннее состояние, наше внутреннее убеждение. От этого зависит наша судьба в этой жизни и в вечности. В Библии говорится о корнях, и в этой истории говорится о том, что Израиль пустит корень, то есть у него будет хорошее сцепление, у него будет глубокое проникновение, у него будет сильнейшая вера. Но есть и 2-3 плохих вида корней, о которых Священное Писание говорит также. В книге Евангелия от Матфея, 3 глава, 10 стих, есть такие слова, которые произнес Иоанн Креститель. Слова, которые он произнес, видя растление, видя безобразие, видя неверие, которое творилось в Израиле ко времени пришествия Иисуса Христа. Они звучат так: «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящего доброго плода, срубают и бросают в огонь». Вот мы сейчас немножко порассуждаем о плохих корнях. И мы понимаем, что эти слова относились к Израилю. Был определенный период времени, достаточно длинный и долгий, когда Бог избрал этот народ. Он дал ему возможность развиваться. Он научил его поклоняться Богу. Он говорил ему неоднократно, что вера в истинного Бога не лежит в формальных обрядах, что истинная вера находится в глубине сердца человека, что именно оттуда должно все исходить. Он дал ему помощь во всех сферах. Он поддерживал, чтобы Израиль мог укорениться в вере. Но мы видим, что нечто стало происходить в народе Божьем. Они соблюдали внешние формы, внешние обряды, традиции, но корни их больше не росли. И вот однажды, когда Иисус пришел на землю, и вот эти слова Иоанна Крестителя, угрожающие слова, они сбылись. Вспомните, что через несколько лет после этих слов, произнесенных Иоанном Крестителем, все-таки римские легионеры придут и вырвут Израиль с корнем. И он будет бросаем бурей, и израильский народ рассеется по всему миру. Мы знаем, что произошло. Результат вот этих состояний Израиля, результат переношения испытания, которое Бог ему однажды дал, Израиль пришлось вырвать с корнями. Я привожу вам пример плохих корней. В чем причина? Дело в том, что в том состоянии, в котором они находились, они как бы задержались в своем развитии. Они как бы остановились. Начало было такое славное, такое прекрасное. Бог давал такие случаи, о котором мы сегодня читали, случаи великих избавлений, случаи побед, когда нужно было верить Богу и необходимо было ему доверять. Но жизнь народа превратилась в сплошной ритуал, и жизненная сила перестала присутствовать в них. Корни, которые некогда росли, укоренение в вере, которое некогда происходило, оно перестало двигаться. Иными словами, был прекращен внутренний рост. Люди потеряли связь с Ним, с Господом. И они уже не соответствовали тем новым условиям и новому времени, в которых Бог их поместил. Израиль не выдержал испытания и был искоренен. Какой же вывод? Я хочу сказать очень важную вещь сегодня. Я верю, что это пророческое слово, хотя оно очень простое и очень понятное, но Бог приготовил время испытания для каждой церкви на этой земле и для каждого человека, а значит, для наших церквей, для нашей церкви, для каждого человека, который претендует на свою связь с Ним. Бог будет проверять и испытывать нашу жизнь, чтобы определить, какова наша связь с Ним сегодня. Насколько мы действительно продолжаем прорастать во Христа. Настолько наша вера наполняет нашу внутреннюю жизнь. Дело в том, что многие пережили чудесные благословения. Они испытывали удивительный духовный опыт, евангельские обращения. Они могут рассказать о чудесах, которые происходили раньше. Но я хочу вам сказать, это очень важно. Опыт, прошлое не заменит нам корней сегодня растущих. Все, что было в прошлом, прошло. Важно для Бога только одно – сегодня. И Бог испытает это в нас. Бог спросит эту церковь, Бог спросит меня, Бог спросит тебя, какая связь с моим духом у тебя сегодня? Ты имел чудесные видения, переживания, Господь являлся к тебе, но это было вчера. Все, что было вчера, оно умерло, но Бог спрашивает, а что сегодня? Если мы не углубились, если мы остались на прежнем уровне, хотя бы на том, на котором были 2 месяца назад, друзья мои, а я уж не говорю о том, если 20 лет назад, поверьте, придет сильнейшее испытание, и ветер может вырвать наши корни и унести нас. И мы, может быть, не потеряв вечного спасения, можем потерять многое из того, что мы могли бы иметь. Итак, первое, что говорится о плохих корнях, Бог как бы задает вопрос. Да, ты начал прорастать когда-то. Это было так чудесно тебе углубляться в меня, углубляться в мое слово, углубляться в общение со мной, углубляться в вере. Но он спрашивает, а если сегодня у тебя глубокая связь на том уровне, на котором ты живешь не вчера? А сегодня, я повторю слова Христа, Он говорит: «Се творю все новое». Вчерашний день не заменит сегодняшнего. Хотя мы иногда говорим, ничего нового нет. Но во Христе всегда есть новое. Не в том смысле, что это какие-то новые учения или какие-то идеи, но в том смысле, что мы никогда не сможем остановиться в том познании, которое Бог нам открывает, в познании Бога. И нам никогда не будет скучно. Даже когда мы придем на небеса, Бог все равно будет оставаться необъятным. Кто познал ум Господень? Какова связь сегодня? Но будут и другие плохие корни. Мы, может быть, об этом не будем много говорить. Я просто напомню вам. Матфея 13 глава, 6 стих. Известное место, которое говорит о семени, которое сеется, о семени Слова Божьего и о почвах. 5 стих 13 главы. «Иное семя упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока». И 20 стих. «А посеянное на каменистых местах означает того человека, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен». В других местах, в греческих переводах, можно по-другому эту фразу прочитать. «Не имеет в себе корня, потому что непостоянен». И далее написано следующее. «Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». А в другом Евангелии сказано: «Временем веруют, а во время искушения, испытания отпадают». Итак, первое, Бог испытает, есть ли у нас связь с Ним. Но второе, нечто другое, хотя подобное сему. Второе, Бог испытает, а насколько глубока наша связь. Является ли она просто поверхностной? Или Слово, Дух Божий, вера проникла в глубины нашей жизни? Она как бы сплелась, вросла в недра нашего естества. Вы знаете, сегодня самый большой бич в церкви, имеющий вид благочестия, но силы его отрекшись. Я не говорю о том, что у людей не могут быть каких-то падений в жизни. Но я говорю о той вере, которая действительно побеждает и не дает тебе поколебаться, как бы жизнь тебя не ударила. Иногда проповедуют о том, что во Христе тебя жизнь не тронет. Вы знаете, это неправда. Во Христе мы переносим скорби, и порой мы испытываем страдания и потери близких, и тяжкие болезни. Но христианин, он отличается именно тем, что если в нем есть укоренение в вере, ничто не может поколебать его, ничто не может вырвать его, ничто не может положить его на землю. Недавно по телевизору показывали репортаж об урагане, который прошел в Шотландии. Жуткое зрелище. Огромные массивы скал, и на них лежат деревья, причем лежат очень смешно, вверх корнями. Такое впечатление, что под действием урагана какой-то мощной силой вдруг они все были разом повалены. Но так оно и было. И исследователи вот этого феномена, ну представьте, большие площади, горные местности, и по всем этим площадям просто все деревья выворочены с корнем. И когда люди стали исследовать эти феномены, как это произошло, ответ был очень простой и библейский, то, о чем мы читали. На этих скалах очень тонкий слой земли. И люди не сажали эти деревья, потому что разумные люди не стали бы там сажать деревья. Просто семена раздувались ветром. Это были самосевы. То есть семена раздувались и прорастали вот в этой почве. И деревца выглядели прекрасно. Они были тонкие, достаточно высокие, стройные. Но вся проблема в том, что корни их были только на поверхности земли. И когда пришел ураган, они оказались в опрокинутом положении, кверху корнями. Почему я об этом говорю сегодня? Потому что во всем этом мы будем испытаны. И нам лучше вовремя схватиться сейчас за эту мысль. Не быть подобно этим людям, которые с радостью на все говорят «Аминь», но никогда не переживают в сердце того, что они слышали. Их вера не серьезная, их вера направлена только на какие-то, может быть, возбуждающие человеческие желания, моменты, на благословение Божие. Но когда приходит страдание, когда приходит ветер, они отпадают. Но я хочу сказать, не обманывайтесь, там не сказано «если придут». Скорби и гонения или испытания, там сказано «когда». Что это означает? Нет ни одного, над кем не будет совершена попытка вырвать его с корнем. Из той жизни, из той веры, из того упования, из того состояния жизни по духу. Для каждого это придет. Я снова вернусь к Исаии, но я хочу напомнить вам, что пришло время пустить корень внизу, чтобы приносить плод вверху. Исаия 37 глава, 31 стих. «И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху». Не забывайте, что это пророческое слово. Оно говорит не только в то время, оно говорит и в наше время. Вы знаете, я хочу сказать, что очень скоро, точнее, я хочу сказать уже сегодня, мощный ветер испытаний от Бога будет шквалом нестись в церкви. Сегодня слышали мы молитвы, друзья мои, о том, как немало больных людей, находящихся в трудном состоянии. Сегодня, где не обратишь свой взор, мы встречаемся с тем, что действительно мощнейшее испытание, мощнейшие потрясения приходят в жизнь людей. Да что там далеко ходить? Вы посмотрите в глаза друг другу, и вы увидите и узнаете, может быть, вы знаете многих здесь, которые перенесли такие потери, которые пережили такие страдания, которые испытали такие боли, что, кажется, ни о какой вере говорить уже не приходится. В те времена было точно так же. Когда приходили ветры испытаний, они сдували все, что не основывалось на истине. Они искореняли и вырывали, как мы читали сегодня, секира при корне дерев лежит. Когда придут гонения и скорбь, и испытания, можно отпасть. И многие отпадали. Сегодня будет происходить то же самое. Но у Божьего народа всегда есть и будет остаток. В книге Откровения эти люди названы победителями. Этот остаток, он будет побеждать и действовать сегодня. И его главное отличие будет заключаться в том, что его корни будут постоянно устремляться вглубь. Бог будет испытывать этих людей, потому что он хочет, чтобы корни наши были так крепки, чтобы вера наша была так глубока, чтобы связь наша с ним была так сильна, что если даже все власти и силы ада или этого мира попытаются напасть на нас, они не смогли бы нас вырвать. Иными словами, Господь ищет, и Он хочет обладать особыми людьми, которые смогут противостоять любым натискам зла и жизненных обстоятельств. Есть что-то, что нельзя похитить, нельзя поколебать, и тем более вырвать. Это кто-то или что-то, это его остаток. Особые люди, которые отдадутся в руки Божьи, потому что они будут понимать, Бог применит все меры, чтобы сделать человека таким, пускающим корни внизу и вверху, приносящим плод. Я хочу вам сказать один интересный факт. Может быть, здесь есть биологи или ботаники. Сегодня это слово стало уже смешным и нарицательным, хотя ботаника очень интересная наука. Вы знаете, ученые в последнее время выяснили особый феномен. Сегодняшние видеокамеры и различные наблюдения позволили им установить, что именно когда дует сильный ветер, именно когда разрежение непогоды, именно когда поднимаются штормы и бурях, в корнях деревьев зафиксирован мощный процесс роста. Удивительно, но это факт из природы. Именно когда дует ветер, что-то происходит с деревьями, как будто дается сигнал, нужно дальше укореняться, нужно мощнее врезаться в эту землю. И когда хорошая погода, когда все нормально, когда, можно сказать, тепло и сухо, таких мощных проявлений роста корней нет. Но когда сильный ветер, процесс идет очень явно. Сегодня, как я уже сказал, многие дети Божии проходят различные испытания. Почему? Зачем? Но вспомните слова Писания, где написано, что мы должны все преодолевши устоять. И когда приходят беды, испытания, бедствия, когда буквально все вокруг охвачено бурей, мы чувствуем, что вокруг мрак, и замечаем, что кажется, будто бы сам Бог отвернулся от нас. А иногда приходили мысли такие, а если Он вообще? Когда вера подвергается испытанию со всех сторон, когда у нас есть множество причин, и мы готовы готовы уже выйти из этого, уступить, просто упасть, сдаться, предать свои убеждения. Вы знаете, кто-то скажет, что победа в преодолении этих обстоятельств. Но я хочу сказать вам нечто другое. Именно устоять во всем этом, не поколебаться в своей вере, есть самая великая победа от Бога. Какой самый главный признак церкви последнего времени? Ведь в слове столько сказано, во многих охладеет любовь. Но люди живут в какой-то иллюзии. Мы ждем чего-то массового, значительного. Но что же Бог хочет видеть в церкви сегодня? Кто-то скажет, ну неужели вы не думаете о массовости, о евангелизациях, о больших собраниях, об обращении целых городов? Я не знаю, как будет, но я чувствую, как сегодня. Сегодня Бог ищет тех, кто устояли. Сегодня самая высокая награда для тех, кто все преодолевшие устояли. Вот эта история в пророке Исаии. Рабсак пришел и кричал на народ Божий. Он кричал и издевался над ними. Он хвастался, он вызывал их, он грозился, он хулил самого Бога. Он надсмехался над народом Божьим. Тысячи мыслей могли быть у Иезекии в голове. Как Бог это допустил? Почему Бог это не остановил? Почему Бог не вмешался? Почему позволил врагу прийти так близко к моему городу? Почему позволил раскинуть лагерь врагу? Почему позволил открыть ему уста и говорить богохульно? Я знаю, что многие также кричали перед Богом, может быть, в своем сердце, и говорили, почему Бог допустил это в мою жизнь? Почему Бог не остановил эту болезнь? Почему Бог не вмешался, когда пришли вот эти потери? Почему Бог позволил оклеветать меня? Но давайте посмотрим правде в глаза. Из этой истории мы явно видим, что да, Бог, именно Бог это допустил, именно Бог это позволил. Именно Бог возбудил сердце врага, чтобы прийти и окружить Израиль. Именно Бог привлек их. Именно Бог возбудил в них ненависть. Именно Бог позволил им говорить богохульно. Он позволил быть всему, что было. Я тебе скажу, и в твоей жизни так. Бог позволил этому произойти. Потому что Он всегда, все века, печется об остатке и желает, чтобы тот укоренился в вере. Я знаю, что это печальное послание. Я знаю, что неприятно слышать человеческому уху, когда говорят о том, что Бог может допустить в нашу жизнь страдания. И даже, может быть, страдания незаслуженные. Мы знаем книгу Иова. Но Бог хочет, чтобы остаток укоренился в вере. И 37 глава, 6 стих. «И сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь». Мне очень нравится это читать всегда. «Не бойся». Ты слышишь? «Не бойся». Не бойся слов, которые ты слышал. Не бойся угроз, которые, может быть, сверлят твой разум. Не бойся врага, который окружил тебя. «Не бойся». Что бы ни было, как говорил Давид, «и тогда буду надеяться и уповать на Господа моего». Не бойся. Дело в том, что у врага есть одна цель. Многие, пережившие испытания, знают, как это происходит. Эта цель – заронить страх в нашу душу. Когда нам кажется, уже ничего не может произойти. Когда кажется, что наша жизнь рушится, и Бог оставил нас. Когда приходит страх, мы становимся опустошенными и слабыми. И если враг внушил нам страх, он хозяин положения. Но я хочу сказать, Слово Божье показывает нам такой удивительный пример в этом рассказе. Огромное войско, небольшой город, окруженный врагами. Много было осад до этого, и обычно осаду люди не выдерживали. Потому что, простите, но в Слове Божьем сказано, что когда происходила осада, люди ели свой помет в 12 стихе 36 главы и пили мочу свою. Может быть, это не очень этично звучит, но представьте, как обложены были эти люди. Иными словами, в этом городе ни у кого не было никакого шанса. И помощи ожидать не от кого. Сегодня, может быть, у вас в жизни так же происходит. Но здесь написано удивительное слово в 37 главе, 36 стихом. «И вышел ангел Господень». И поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали они поутру, вот все тела мертвые. Точнее, немножко не так там написано, по-другому, чем я прочитал. Вот все тела мертвые. Куда ни посмотришь, везде разбитый враг. Мне это радует. Один всего лишь ангел. Послушайте, кто верит в том, что Бог посылает ангелов к тем, кто наследует спасение? Так Писание говорит. Здесь сказано «один ангел». И множество врага, огромная цифра, 180 тысяч, один удар, и все. Какой же истинный смысл этого повествования, друзья мои? Эти люди, они продолжали верить в Бога. И об их вере свидетельствует то, что Иезекия молился Богу. Он плакал перед ним. Он говорил, пусть будет доказано, что только ты один Бог и нет другого. Иными словами, он продолжал, несмотря на обстоятельства, укореняться. О чем мы сегодня и говорим. Он не бросил свой рост. Он не стал оплакивать свою будущую кончину. Он стал укореняться. И вот истинный смысл этого повествования в том, что несмотря на неистовство врага, если ты остаток, то ты будешь продолжать пребывать в вере в Бога, потому что истребить тебя невозможно. Здесь сказано, он опять пустит корень. Я знаю, что люди, пережившие страдания, знают, что это такое. Они знают, что один день у тебя очень крепкая вера, правда? Кажется, горы можно свернуть, а на следующий день ты левую руку от правой отличить не можешь. Я думаю, что переживали это вы многие. А если нет, у меня есть благая весть для вас. Согласно этого слова, вы все это переживете. Потому что в последнее время именно истинная победа будет выражаться в том, что устоять в испытаниях. И не будет никого, кто не пройдет через эти испытания. Так вот, Бог желает, чтобы мы на практике познали очень красивые слова, записанные к Ефесянам, 1 глава, 19 стих. Чтобы мы познали, как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. А это значит, что Он будет использовать даже врага, допускать его в нашу жизнь, чтобы наши корни проникли глубже и глубже, и мы стали еще более недоступными для дьявола. Итак, друзья мои, я хочу завершить, но напомню вам, что мы будем проходить испытания. Но если мы будем продолжать укореняться, в них мы познаем истинное могущество Бога и обретем крепость, которой раньше не было. Хотя часто вырывается крик, как Бог мог это допустить в мою жизнь? Для чего это боль, печаль, испытания? Почему Бог не остановил? Почему не помешал? И порой нам трудно понять, что только благодаря этому мы можем действительно прорасти в вере. Потому что я уже говорил, корни растут в непогоду. И мы начинаем познавать Бога так, как никогда Его не знали. Друзья, помните, что в день испытания ваши корни будут проникать глубже и глубже. И в результате этого придет стойкость, выносливость, вера, мир и радость. Это плод вверху. И помните, что мы не в дьявольских руках, а в Божьих. И пусть Бог даст нам необходимость и силы, чтобы выдержать ветер, огонь или какое-либо другое явление от Господа, чтобы, поколебав все, мы соделались непоколебимыми, перед которыми зло бессильно. Стать живым доказательством полной победы Божьего могущества над всем могуществом противника. Да благословит вас Господь. А сейчас давайте помолимся. Господи, бывает так трудно говорить о Тебе с этой стороны. Боже, но я знаю, что сердца этих людей, они полностью утверждены в том, что любящим Бога и призванным по Его соизволению все содействует ко благу. Боже, здесь есть тот народ, который всем сердцем положился на Тебя, что даже если пройти и долиной смертной тени, он не убоится зла, потому что Ты с ними, Твой жезл и посох, они успокаивают. Благость и милость Твои сопровождают нас, что бы мы ни проходили, в каких бы, Господь, переделках мы не были. Только помоги нам, Отец, еще глубже и глубже прорастать корнями в Господе, в Твой Дух, чтобы наша вера укреплялась, чтобы нам познать могущество Твоей державной силы, действующей в нас. Я благодарю Тебя за этих драгоценных людей, Господь. Я прошу Тебя для всех тех, кто, может быть, перестал расти, перестал углубляться. Для всех тех, кто живет прошлыми благословениями или рассказами о них, пусть сегодня наступит, Господи, время изменения, искреннего покаяния. Помоги нам задать вопрос, а связан ли я с Тобой по-настоящему сейчас? Помоги, Господи, тем, кто поверхностный, Боже, тем, кто ограничили Тебя своим эгоизмом. Помоги им, Господи, переместиться с камня в почву добрую, чтобы не быть искорененными, Господь. Боже, Ты знаешь, как нам бывает трудно. Мы действительно порой веруем, а порой нет. Но Ты хочешь, чтобы остаток Твой произрастил корень внизу и принес плод вверху. Я прошу Тебя о Твоем святом народе. Пусть это слово будет и утешением, и щелоком очищающим, и молотом разбивающим твердыни, Господь, и огнем сжигающим нечистоту, и медом, Господь, и молоком питающим для нас, чтобы в день искушения, в день злой, нам не ослабеть, но все преодолевший устоять. А я благодарен Тебе, что Ты стал рекою жизни для нас. И мы не посажены в пустыне, где нет воды. Благодарю Тебя, что лист наш не будет вянуть, и ничто не исторгнет нас из руки Твоей. Благословенно имя Твое, мой Царь. Благословенно имя Твое. Аминь.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.